Я уверен, что идея мирного свержения и революции возникла где-то в кулуарах и офиса грузинской мечты.
Мы видим, что власти находятся в изоляции и даже не могут продать пару-тройку редких европейских визитов.
В молдавских реалиях это было или Евросоюз, или Путин.
Банда, которая терроризирует население, взрастил сам президент Алан Гогоев.
Это подкаст «Эхо недели». Подводим итоги и пытаемся понять, что случилось, как, почему и что дальше. С вами Вадим Дубнов. Здравствуйте. День двух выборов, которые предстоит сделать жителям Грузии. Отправиться на избирательные участки или на акции протеста на проспект Руставели. Впрочем, можно успеть и туда, и это тоже выбор. 4 октября Грузия будет выбирать местные власти, но это тоже часть политического противостояния, которое продолжается в стране уже более года. Какой будет очередная развязка? Как себя ведет в ее ожидании власть? Какие надежды у оппозиции, обещающей мирную революцию? Итоги долгого и напряженного ожидания подводит Хатия Хасая.
Остались часы до эпохальной победы грузинского народа. С этими словами за 24 часа до анонсированной мирной революции один из лидеров инициативной платформы «Проспект Руставели» Паата Бурчуладзе обратился к народу. Он описывает предстоящий митинг как национальное собрание, на котором, по его словам, страна должна провозгласить, кому она принадлежит. В то же время в стране пройдут муниципальные выборы, которые уже называют одним из самых необычных дней в истории голосования в Грузии. Часть оппозиции бойкотирует их, другая участвует, в то время как активисты организуют массовый митинг в центре Тбилиси параллельно избирательному процессу. Завтра выборы проходят на проспекте Руставели, поэтому все, кто хочет перемен, собираются в 16:00 на главном проспекте, пишет активистка и журналистка Нанука Жоржолиани на своей странице в Facebook. В соцсетях активисты активно обсуждают подготовку к акции, раздают инструкции по безопасности, распределяют роли и дают советы на случай применения спецсредств. Мероприятие на Руставели стартует в 16:00, то есть за 4 часа до закрытия избирательных участков в 20:00. К этому времени обещают организаторы, уже состоится передача власти. Митингующие уже говорят и о постреволюционном плане. По их словам, работа ни одного государственного института не будет парализована.
Если какой-то министр или высокопоставленное лицо убежит, это не вызовет коллапса функций. Более того, вследствие этого не возникнет даже кратковременного коллапса. Все жизненно важные государственные сервисы, такие как здравоохранение, выплата зарплаты, пенсии, правопорядок и прочие, будут гарантированы.
Говорит один из лидеров проспекта Руставели. Сторонники революции подчеркивают, что акция будет мирной, если власти не применят насилие первыми. А в грузинской мечте ожидания от 4 октября противоречивы. Представители правящей партии стараются показать, что контролируют ситуацию и утверждают, что революции не будет. Но вместе с тем предупреждают о готовящихся провокациях. Служба госбезопасности заявила, что выявила сети, которые работают над радикальными сценариями. Власти предостерегают от таких действий.
Я никому не советую этого делать. Я рекомендую не просто этого не делать. Я не советую и думать об этом. Они получат очень тяжелый ответ. И я не думаю, что кому-то из них понравится этот ответ и правовая реакция.
Заявил Мамуком Динарадзе, глава СГБ.
Никому не советуем рисковать и противостоять государственной системе и закону. Каждый нарушитель закона получит жесткий ответ.
Заявил Иракли Кобахидзе, премьер-министр.
Я не хочу, чтобы кто-либо пошел на такой шаг и завтра оказался в тюрьме.
Заявил генсек грузинской мечты Каха Каладзе. Впрочем, как заявляют власти, легитимность которых не признают оппозиция, пятый президент и значительная часть грузинского общества, все спецслужбы готовы предотвратить любые незаконные действия и попытки их свержения. Между тем, накануне 4 октября в соцсети утекла база данных департамента по особым поручениям МВД. В ней, как говорят оппоненты власти, имена силовиков, принимавших участие в жестоком разгоне проевропейских акций в ноябре-декабре 2024 года. Член национального движения Иракли Надирадзе утверждает, что утечка свидетельствует о внутренней дестабилизации силовых структур и попытках отдельных сотрудников дистанцироваться от незаконных приказов.
Не исключено, что именно с их сотрудников стороны распространяется подобная информация. Это означает только одно: эти люди, рядовые сотрудники, просят помощи. Они больше не хотят быть униженными и выполнять незаконные приказы.
Ранее Надирадзе заявил о доступе к предполагаемой стратегии МВД, в которой содержится информация о масштабной мобилизации силовых подразделений в Тбилиси на проспекте Руставели, включая спецотряды по погранполицию и генеральную инспекцию. Документы, попавшие в открытый доступ, содержат подробное описание оборудования и спецсредств, которые, по сведениям оппозиции, могут быть направлены против участников акции. Муниципальные выборы проходят примерно через год после парламентских выборов, которые привели к бойкоту парламента со стороны оппозиции из-за обвинений в фальсификациях, и через 10 месяцев после непрекращающихся протестов, вызванных решением грузинской мечты приостановить процесс евроинтеграции. Голосование проходит при минимальном наблюдении, как со стороны международных миссий, так и местных организаций. Впервые за долгое время отсутствует авторитетная миссия ОБСЕ. Также не участвуют традиционные грузинские наблюдатели, такие как ИСФЕД, Ассоциация молодых юристов и Международная прозрачность Грузия.
4 октября 2025 года станет первым случаем за 25 лет, когда организация лишена возможности наблюдать за выборами,
отмечают в Международной прозрачности. Выборы проходят на фоне арестов десятков активистов и более 10 политических лидеров оппозиции. Практически все партии оказались обезглавленными. 8 оппозиционных сил объявили бойкот, называя голосование фиктивным и отмечая репрессивную атмосферу. Тем не менее, две другие партии, ЛЭЛУ, Сильная Грузия и Кахария за Грузию, решили участвовать. Они признают давление и репрессии, но видят в выборах возможность продолжить борьбу на другом поле. Накануне выборов представители ЛЭЛУ сообщали о давлении, шантаже и попытках подкупа их кандидатов, из-за чего часть из них сняла свои кандидатуры в пользу грузинской мечты. Тем не менее, партия не отказалась от участия и тогда. В половине округов оппозиционные кандидаты отсутствуют, что дает грузинской мечте шанс идти без конкурентов в 26 из 64 муниципалитетов. Но особое внимание приковано к Тбилиси, где пройдет, как считают участники, главная битва. Принимающая участие в выборах оппозиция долгое время утверждала, что у нее есть возможность вырвать именно столицу, учитывая, что поддержка правящей партии в городе по последним опросам оценивается в 25%. Для партии ЛЭЛУ участие в выборах не означает отказ от массовых акций после голосования. Долгое время их лозунг звучал так: днем на избирательные участки, вечером на протест. При этом союзники ЛЭЛУ, партия Георгия Гахария, дистанцируются от такого подхода. Сам Гахари, уже 2 месяца скрывающийся в Германии от уголовного преследования в Грузии, уверен, сценарий 4 октября был разработан прямо в офисах грузинской мечты.
Я уверен, что идея мирного свержения и революции возникла где-то в кулуарах и офисах грузинской мечты и нигде больше. Иванишвили победил политические партии, победил гражданское общество, СМИ. И единственное, что он не смог победить – народ и мирный гражданский протест,
заявил Гахария. Хотя местные выборы в стране с ограниченными полномочиями органов самоуправления сами по себе не имеют большого политического веса, правящая партия может использовать их как индикатор своей поддержки в будущем. После неудачи в попытке легитимизировать парламентские выборы 2024 года грузинская мечта стремится укрепить репутацию внутри страны и за рубежом любыми доступными способами. Но все это может потерять смысл, если победа в итоге будет объявлена на выборах на Руставели.
Последние диспозиции перед муниципальными выборами 4 октября описала Хатя Хасая. Неладно вышло в датском королевстве. В ожидании выборной развязки грузинская власть получила шанс на нечастое по нынешним временам европейское самовыражение. Премьер-министр Ираклий Кабахидзе принял участие в саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене. Правда, в это же самое время в Страсбурге на сессии ПАСЕ грузинской власти дали понять, что датским прорывом ей обольщаться не стоит. Обо всех двусмысленностях грузинской дипломатии, которая тоже оказывается предвыборной, Мзия Паритишвили.
Ложкой дегтя в потоке гордых сообщений премьер-министра Ираклия Кобахидзе об успехе визита в Копенгаген стала резолюция ПАСЕ. Кобахидзе по прибытию в Тбилиси, впрочем, извинил свое мнение о ПАСЕ.
Вы знаете наши отношения к нынешней ситуации в ПАСЕ, и это отношение отражается в том, что мы приостановили свою деятельность в Ассамблее. Ситуация поистине трагическая. Предыдущая резолюция также отражала эту сложную ситуацию. Вы помните, тогда они прямо требовали проведения досрочных выборов, несмотря на то, что сами наблюдательные миссии признали, что выборы прошли правильно. Конечно, никого такая резолюция не удивляет, но в глазах грузинского общества эти резолюции не имеют никакой ценности. Если резолюция не основана на объективных оценках, конечно, она не может иметь никакой ценности для грузинского общества.
Сказал Кубахидзе и напомнил, когда в Страсбурге ПАСЕ призывала грузинские власти прекратить демонтаж демократии, сам Кубахидзе встречался с главой Совета Европы Аленом Берсе. По словам премьер-министра, он сказал на этой встрече, что Грузия готова к сотрудничеству с Советом Европы и ПАСЕ, однако на конкретных принципах. Сам Берсе в соцсети X отметил важность диалога с Грузией, но при этом напомнил об обязательствах.
С премьер-министром Кобахидзе я обсудил ответственность Грузии за поддержание демократической стабильности и безопасности.
Пишет Берсе в сети X. Между тем, Кобахидзе сообщил и о встречах с лидерами Евросоюза.
Самое интересное, что у меня была возможность непосредственно переговорить, наверное, более чем с 30 лидерами. Мы говорили о национальных интересах, о необходимости и перспективах пересмотра отношений между Грузией и Евросоюзом. Интересно, что ряд высокопоставленных лидеров выразили готовность пересмотреть наши отношения и открыть обсуждение по всем вопросам, связанным со стремлением Грузии к Евросоюзу.
Что премьер-министр назвал хорошим импульсом. «Будем ждать», — добавил он. Грузинская мечта может не ждать ответа, заявили в оппозиции. Ведь согласно заявлению МИДа Дании, накануне визита Кобахидзе, саммит Европейского сообщества не является форматом Евросоюза и не меняют существующие позиции политику Евросоюза в отношении Грузии. Евросоюз и Дания неоднократно выражали обеспокоенность ухудшением ситуации в Грузии. Потому бывший посол Грузии в Бельгии, один из лидеров «Сильная Грузия» Лело Саломе Самадашвили, визит премьер-министра в Европу считает неудавшейся пропагандой.
Единственное, для чего Кобахидзе использует визит в Копенгаген, это провести какую-то пиар-кампанию для оставшихся в меньшинстве своих сторонников, что якобы кто-то в Европе с ним якобы говорит. А правда в том, что процесс вхождения Грузии в ЕС приостановлен. Мы не видели ни одного заявления кого-нибудь из европейских лидеров, которое указывало бы на какие-то изменения в этом направлении. Но мы стали свидетелями того, что в этой резолюции Совет Европы рассматривает механизм, позволяющий путем межгосударственных исков в ЕСПЧ усилить давление на грузинские власти.
Оппозиционер имеет в виду последний 12-й пункт резолюции.
Ассамблея признает, что обращение вспять процесса распада демократии в Грузии является задачей всех органов Совета Европы. В связи с этим она настоятельно призывает органы Совета Европы использовать все доступные средства, включая средства, предусмотренные статьей 52 Европейской конвенции о правах человека, и предлагает государствам-членам использовать межгосударственные жалобы в Европейский суд по правам человека в соответствии со статьей 33 конвенции, чтобы обеспечить полное соблюдение Грузии всех стандартов и обязательств, вытекающих из членства в Совете Европы.
Говорится о резолюции. Смысл этого пункта поясняет присутствовавший на дебатах в ПАСЕ в Страсбурге бывший заместитель омбудсмена, представитель Фонда гражданского общества Георгий Бурджанадзе.
Впервые в истории ПАСЕ воспользовалась этим механизмом. Ассамблея не только призывает грузинскую мечту соблюдать обязательства по защите прав человека, но и призывает других членов Совета Европы воспользоваться правом обратиться в ЕСПЧ с межгосударственным иском. Кроме того, ПАСЕ обращается к Генсеку Совета Европы, чтобы тот, руководствуясь 52-й статьей Конвенции по правам человека, которая подразумевает предъявление члену государства Евросоюза требования предоставить отчет по этому вопрос.
Говорит правозащитник Георгий Бурджанадзе. Бывший завглавы Совбеза Грузии Теона Акубардия, сопоставляя происходящее в Копенгагене, Страсбурге и Тбилиси, заключает.
Как бы Кобахидзе не продолжал наносить себе политические увечья и утверждать, что грош цена этим критическим резолюциям ПАСЕ и Европарламента, мы видим, что власти находятся в изоляции и даже не могут продать пару-тройку редких европейских визитов и убедить свою аудиторию в том, что смогли прорвать изоляцию. Визит Кобахидзе в Копенгаген этому доказательство. В силе остается поддержка ЕС и Совета Европы грузинскому народу в стремлении к европейскому демократическому пути и развития. И эта поддержка важна для грузинского народа в его борьбе за европейское будущее.
Считает Теона Акубардия. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Итоги дипломатии недели подвела Мзия Парисишвили. Между тем, неделя началась подведением итогов еще одной предвыборной кампании, за которой следили без преувеличения во всей Европе, хоть проходили выборы в небольшие по территории и населению Молдавии. Власть по итогам выборов сохранила выступающая за сближение с Европой партии «Действия и солидарность» президента Майи Санду, но уже по традиции в тяжелой борьбе и неоднозначными методами. Обсуждаем результаты и перспективы с автором YouTube-канала «Тема» Владимиром Соловьевым. Подведение итогов выборов в последнее время все чаще приходится начинать с вопроса о социологах, почему они ошиблись. Они ошибаются все чаще. Почему они так сильно ошиблись в Молдавии, и не только с показателями фаворитов и вообще участников, даже с количеством прошедших в парламент партий?
Ну, там по-разному было в разных опросах. Основной проблемой, о которой говорили социологи перед днем голосования, была проблема большого количества неопределившихся, которые выявили соцопросы. Сначала это был показатель в районе или даже больше 40%, потом он менялся, но все равно оставался достаточно большим, бассейн был в районе 20% там и больше. И как поведут себя эти люди, никто не знал. Кроме того, к факторам этого к туману неопределенности вот этой социологической добавилось влияние подкупа избирателей, потому что это было очень ярко проявилось на прошлогодних президентских выборах. Это история с подкупом, с этой сеткой Илона Шора, беглого молдавского олигарха, который проживает сейчас в Москве и оттуда координирует своих сторонников. И на этих выборах тоже очень много информации было о таких нарушениях. Накануне выборов силовики проводили очень много обысков, и, кстати, они продолжаются и сегодня, хотя выборы уже закончились. Я сегодня читал новость о задержании лидера одной из партий, который участвовал в этой парламентской гонке. Пока только это по информации СМИ, официально не подтвердилось, но я думаю, что в ближайшее время мы узнаем, что на самом деле. В общем, когда избирателям платят за голосование, а это именно то, что та практика, которую Илон Шор в Молдове внедрил и продолжает внедрять, то это, конечно, искажает результат и не может соответствовать социологической картине, которую давали социологи. То есть я здесь в каком-то смысле выступаю адвокатом социологов, и поэтому опросы отличались. Ну и много критики было в адрес опросов с разных сторон. Кто-то считал, что социологи, не отдельные социологи, слишком комплементарные делают опросы в пользу правящей партии. Кто-то наоборот говорил, что отдельные социологи искажают, потому что были опросы, которые показывали проигрыш правящей партии «Действий и солидарность». Как минимум один опрос, я помню, не буду сейчас называть его авторов, который, согласно которому большинство набирал патриотический блок, ориентированный на Москву. Но, в общем, оказалось, что реальность оказалась другой. Так что вот, наверное, я как-то так бы ответил, Вадим, на этот вопрос о социологии. Слишком много факторов искажают картину, и на эти факторы непонятно, как их учитывать.
Но эти факторы мы обсудим дальше. Начать бы дальше, продолжить я хотел воспоминанием о том, что мне как бы эти выборы по своему накалу, по своему жанру, по поведению и стилю власти немножко напомнили российские выборы 96-го года, когда Ельцин победил, но победил с какими-то большими сомнениями, большим напряжением сил, в том числе не вполне иногда юридически чистым. А если это так, то в какой степени действительно вопрос стоял вот действительно на уровне «голосуй или проиграешь», или в какой степени это была, ну, скажем так, политтехнология, просчитанная или, может быть, инстинктивная для мобилизации демократического избирателя?
Ну, а разве в 96-м году это не была просчитанная технология? Была, безусловно. Многие вспоминают 96-й год еще и не только потому, что такой накал и такой посыл в «голосуй или проиграешь», а в молдавских реалиях это было или Евросоюз, или Путин. Вилка такая.
Действительно была такая вилка?
В предвыборной кампании, безусловно.
Нет, я сейчас имею в виду политическую суть, реальность.
Я не отношусь к тем, кто считает, что это было действительно реально так, но точно уверен в том, что компания, ведение компании именно в таком разрезе, именно такая постановка вопроса и именно такая массированная агитация помогла мобилизовать сторонников, не только сторонников, а привлечь голоса избирателей на сторону правящей партии, которая является самой влиятельной на сегодняшний день в стране проевропейской силой и приложила немало усилий для того, чтобы слово «евроинтеграция» означало партию действий и солидарность, а партия действий и солидарность, соответственно, евроинтеграцию. Поэтому просто я думаю, что все, кто говорили об апокалиптическом сценарии в случае поражения правящей партии, почему я с ними не согласен? Потому что я не очень люблю, когда игнорируется общество. Молдавское общество сегодня в своем большинстве поддерживает европейский курс и в каком-то смысле является важной страховкой, важным предохранителем от того, чтобы этот курс был отменен или развернут в противоположную сторону. Этого не учитывает обычно Москва, которая работает с конкретными политиками точечно, поддерживающими ее, и не работает с обществом традиционно, да, не только сейчас, после того, как началась война в Украине или во время этих молдавских выборов. Это вечная проблема московских технологов и московского подхода к избирательным процессам в таких странах, как Молдова уж точно, но и не учитывают как бы на противоположном фланге, потому что реально у меня есть знакомые, которые действительно думали, что если проиграет правящая партия, то евроинтеграция на этом закончится. А я думаю, что даже если представить себе сценарий, при котором к власти приходят условно пророссийские силы, ну тот же патриотический блок, который взял на этих выборах второй результат и получил 26, кажется, мандатов в парламенте, то даже в этом случае развернуть страну в другую сторону у них бы не получилось, просто потому что люди не дали бы это сделать. Те избиратели, та часть общества, которая поддерживает интеграцию в Европейский Союз, это наиболее активная, наиболее пассионарная часть общества, и она могла бы создать давление даже на условно-пророссийскую власть для того, чтобы не допустить разворота. Но это сейчас не имеет смысла подробно обсуждать, потому что выборы закончились тем результатом, с которым они закончились.
Ну, вот, чтобы понять цену вопроса, я просто хочу... Вот, правящая партия явно волновалась, и она действительно допускала такие, в общем, не апокалиптические, может быть, сценарии, но плохие. Но, как я сейчас понимаю, скорее речь шла о том, получит ли она монобольшинство, как оно в итоге получилось, или придется создавать коалиционное правительство. Вот это, как я понимаю, сейчас был самый большой риск. Если бы пришлось создавать коалиционное правительство, что было бы, какие были бы в этом случае риски?
Я думаю, что это было бы сложнее. Во-первых, это потребовало бы переговоров внутренних, потребовало от правящей партии каких-то уступок, потребовало бы от правящей партии какими-то своими установками, потому что они же разогнали перед выборами кампанию, что все остальные предатели, или практически все, да, они не критиковали только одного политика, чья партия преодолела избирательные барьеры, и то, что они его не критиковали, означало, что этот политик и его партия рассматриваются как потенциальный союзник.
Это Ренат Усатов имеет в виду, да?
Да, по коалиции в случае необходимости. Ну вот смотрите, я сейчас продемонстрирую. Вот листовка правящей партии. Скажи нет кандидатам Путина. И дальше, помимо Плохотнюка, Шора, тут Игорь Дадон, человек, который теперь в парламенте, мэр Кишинева Ион Чебан, чья партия тоже в составе блока «Альтернатива» прошла парламент, премьер-министр Ион Кику, который вместе с Чебаном шел в парламент, значит, Александр Стояногло, бывший кандидат в президенты, оппонент Майи Санду, Ирина Влах, которую сняли незадолго до выборов, она тоже вместе с Дадоном шла в составе блока патриотического, Владимир Воронин, Василий Тарлев, это тоже патриотический блок, и Марк Ткачук, это блок «Альтернатива», который вместе шел с
Ткачук, тоже агент Кремля, да?
Написано.
Это был фрагмент подкаста «Большой Кавказ» с автором YouTube-канала «Тема» Владимиром Соловьевым. Полностью вы можете послушать и посмотреть его на сайте www.echokavkaza.com. В Генпрокуратуре самопровозглашенной Республики Южная Осетия на этой неделе сообщили о задержании основного фигуранта по делу о похищении бизнесмена Алана Маргиева, 32-летнего Хоха Габараева. Его называют членом организованной преступной группировки Алика Гаглоева, брата югоостинского президента Алана Гаглоева. Сам Алан Маргиев, как и его брат, полковник милиции Виктор Маргиев, который обратился в правоохранительные органы и предал гласности факт преступления, были вынуждены покинуть Южную Осетию из-за угроз со стороны силовиков. Эта громкая история заставила наблюдателей заговорить о сращивании власти и криминала в самопровозглашенной республике. Текст нашего автора из Южной Осетии читает Звиад Мчедлишвили.
Полковник милиции Виктор Маргиев, вынужденный скрываться за пределами республики от преследования власти за неосторожной публикации в сети о засиле криминала в Южной Осетии, снова обратился к согражданам. «Я неустанно твержу в своих публикациях, криминал управляет нашим государством. Банда, которая терроризирует население, взрастил сам президент Алан Гаглоев. Это ОПГ является личным спецназом Алана Гаглоева и его брата Алика. Причиной столь эмоционального обращения к общественности стал бесславный и совершенно унизительный для правоохранительных органов результат плана «Перехват», объявленный МВД с целью задержания Хоха Габараева и его сообщников, подозреваемых в похищении предпринимателя Алана Маргиева, брата полковника Маргиева. Вот как он описывает фиаско милицейской операции, очевидно, со слов своих коллег, участвовавших в задержании, либо наслышанных о нем. 20 сентября 2025 года, в день празднования независимости Южной Осетии. В центре Цхинвала сотрудники МВД остановили автомобиль, за рулем которого восседал Алик Гаглоев, брат президента. В салоне преступник Хох Габараев и несколько сотрудников госохраны. На требование брата президента пропустить его, органы правопорядка осмелились воспротивиться. Тогда Алик Гаглоев, привыкший к вседозволенности, в приказном тоне сказал, чтобы они немедленно связались с министром Эриславом Мамиевым. И что вы думаете? Министр приказал немедленно освободить машину, пишет в своем посте Виктор Маргиев. То есть разыскиваемого преступника и его коллегу по совместной ОПГ, брата президента Гаглоева, сопровождают и охраняют сотрудники госохраны, как подлежащих защите государственных деятелей. Сотрудники милиции не могли не знать, что план «Перехват» – формальность, как и все предыдущие перехваты, объявлявшиеся после очередного преступления, совершенного ОПГ Гаглоева-Габараева. Как и уголовное дело, возбужденное Генпрокуратурой по заявлению предпринимателя Алана Маргиева, и многие другие дела, открытые для отвода глаз и закончившиеся ничем. Они не могли не знать, что бандиты в восстановленном ими автомобиле неприкасаемые, но все-таки предприняли попытку задержания, несмотря на риск получить выговор от начальства. Почему? Такое впечатление, что мы наблюдаем саботаж в милицейских рядах. Они, как будто не понимая ситуации, задерживают авто, чтобы министр внутренних дел позвонил им и отдал приказ, не оставляющий мокрого места от его репутации в глазах коллег. Как отмечают спикеры, в правоохранительном ведомстве растет недовольство и президентом, и собственным руководством. Офицеры, еще недавно составлявшие привилегированную часть общества, морально не готовы вслед за министром обслуживать новоявленных хозяев жизни. Причем, как показала история с братьями Маргиевыми, требования к обслуживающему персоналу после смены руководящего состава МВД в начале июня заметно выросли. В бытность предыдущего министра Алана Гучмазова от милиции требовалась пассивная поддержка. После каждого громкого преступления, совершенного известной ОПГ, МВД объявляла перехват и проводила следственные мероприятия и прочие имитации бурной деятельности, но никого не находило. Со сменой руководства требования к МВД изменились. Теперь милицейское начальство оказывает криминалу активную помощь, решает вопросы с потерпевшими, вместе с госохраной обеспечивает бандитам физическую защиту на случай, если кто-то вздумает им мстить, как это было в истории с братьями Маргиевыми. Напомним, 6 сентября бизнесмена Алана Маргиева, торгующего иномарками, бандиты во главе с Хохом Габараевым вывозят на окраину Цхинвала, сковывают наручниками и бьют, требуя отдать им иномарку стоимостью в 6 миллионов рублей. Предприниматель вынужден отдать бандитам ключи от автомобиля. В тот же день, около полуночи, его брат, полковник милиции Виктор Маргиев, по возвращении с дежурства обнаруживает дома избитого брата и подает заявление в дежурную часть с указанием имен подозреваемых. МВД объявляет план перехват. На утро 7 сентября января полковник пишет гневный пост в соцсетях о разгуле криминала и призывает всех пострадавших от действий ОПГ в республике «Она одна» выйти из тени, публично заявить о совершенном в отношении них преступлении и написать жалобу в милицию. Если подобные обращения примут массовый характер, убежден он, власти не смогут их проигнорировать. После публикации полковнику позвонил Эрислав Мамиев. Министр обрушился на него с упреками, дескать, что ты творишь накануне экономического форума. Полковник на это ответил, что политика его не интересует. Он лишь призвал сограждан, пострадавших от банды, не бояться и написать заявление в милицию. Через два часа к его дому подъехал командир ОМОНа Алим Габараев и два его заместителя. Один из заместителей был лично знаком с Виктором Маргиевым. Они вместе начинали службу в ОМОН. Маргиев по приглашению мужчин сел в машину, но когда автомобиль начал отъезжать от дома, по лицам мужчин полковник вдруг понял, что его собираются похитить. Он выпрыгнул из авто и забежал во двор. ОМОНовцы не уехали, но и врываться в дом не стали. Виктор Маргиев по телефону обратился за помощью к депутату парламента, председателю партии «Единая Осетия» Ацамазу Бибилову. Тот немедленно откликнулся и приехал к дому Маргиевых. В беседе с депутатом ОМОНовцы сказали, что и не думали похищать полковника, они лишь хотели поговорить по поводу произошедшего с его семьей. На это объяснение депутат ответил резонным вопросом, на каком основании они собирались проводить подобные беседы. ОМОН – это не уголовный розыск и не прокуратура, чтобы опрашивать потерпевших или свидетелей. Подозрения Маргиева позже подтвердили коллеги. Ему сообщили, что министр внутренних дел действительно прислал к Маргиеву людей с целью его похищения. Еще до приезда командиров ОМОНа прошло негласное распоряжение Мамиева найти и задержать полковника на случай, если его не окажется дома. Узнав об этом, братья Маргиевы выехали из республики 8 сентября и больше не возвращались. Вот как написал полковник Маргиев о своем решении уехать в Россию. «Некоторые возмущаются моим вынужденным отъездом из республики. Говорят, я сгущаю краски, что нужно подождать и дать шанс поработать криминальной милиции. Нет, я нисколько не сомневаюсь в честности моих коллег. Долгое время я работал бок о бок с ними. Знаю их как порядочных людей и профессионалов. Но, к моему глубочайшему сожалению, республику обманом захватил криминал и творит, что хочет, чувствуя свою полную безнаказанность». Эта история идет вразрез с планами, которые президент строит на силовые структуры в преддверии президентской кампании. На случай, если вдруг случится политический кризис и понадобится поставить на место недовольных выборами. Как указывали спикеры, с этим были связаны последние кадровые перестановки в руководящем составе МВД. Алан Гагвоев убрал с ключевых постов стариков, тех, кто построил свою карьеру и надел генеральские мундиры задолго до его избрания президентом. Иными словами, президент мог рассчитывать на их лояльность, но не более того, не на выполнение любого приказа. Поэтому он заменил стариков теми, кто своими генеральскими погонами будет обязан только ему. От этих можно требовать большего. Но проблема в том, что лояльность нескольких человек в руководстве ведомства не предполагает преданности президенту всего коллектива. Там все ровно наоборот. История полковника Маргиева тому наглядное подтверждение. Растет и недовольство общественности. На разгул бандитизма местные предприниматели отвечают бегством. Так совпало, что рэкет наложился на повышение налогов и таможенных тарифов. Вместе они добили бизнес. В начале президентского срока Гагвоева избиратели поддержали намерение гаранта защитить общество от полицейского произвола. Но они не давали согласия сменить полицейский произвол на бандитский беспредел в духе лихих 90-х.
Текст нашего автора из Южной Осетии прочитал Звиад Мечидлишвили. Это был выпуск подкаста «Эхо недели». Мы подводили итоги, которые почти всегда оказываются промежуточными. А потому до следующей пятницы. С вами был Вадим Дубнов. Всего доброго и, главное, хороших выходных.